В эфире беседы по истории православного монашества.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели! С вами иеромонах Тихон Васильев, клирик храма преподобного Серафима Вырицкого в Вырице. Мы продолжаем наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о русском монашестве 17 века, вспоминали имена святых из разных уголков русской земли. Ну а сегодня перейдем уже более к близкому нам времени, к 18 веку. И говоря о 18 веке, который начинается временем Петра Великого, мы не можем ограничиться лишь 18 веком. В литературе, в церковной истории принято говорить о синодальной эпохе. Вот 18, 19 и самое начало до революции 20 века – это время в истории церкви называется синодальной эпохой. Почему? Да потому что в конце 17 века было упразднено императором Петром патриаршество. В числе прочих широких масштабных реформ он также не обошел своим вниманием и церковь. И таким наиболее видимым знаком явилось именно упразднение патриаршества. То есть церковь со времени Петра стала возглавляться не единым человеком, которого мы называем патриарх, и как это есть сейчас в нашей церкви и в прочих других православных церквах, а возглавлялась коллегиальным органом, который назывался Святейший Синод. Синод – это греческое слово, значит собор, то есть такой вот собор высших епископов. Нужно сказать, что одним из членов этого синода был светский человек, представитель императора, обер-прокурор государева Ока в Священном Синоде. Ну, а сам государь, император, являлся единоличным главой всего государства. И вот он не хотел никакой конкуренции, потому что вот в фигуре патриарха виделась императором некая такая равнозначная ему фигура. И Петр не хотел иметь в русском государстве какой-то еще властный центр. В общем, это время абсолютной монархии, монархия абсолютно во всем. И вот здесь, начиная разговор о взаимодействии церкви и государства, очень хорошо увидеть разницу, что такое, когда церковь не отделена от государства. Потому что мы, начиная с советских времен и постсоветских времен уже 30 лет с лишним, живем в ситуации, когда церковь отделена от государства. И таким образом церковь, она имеет достаточно большую долю свободы. Сейчас многие, конечно, говорят о том, что вот где церковь в России, она очень сильно зависит от государства. Это, конечно, мы говорим об этом только лишь в определенном смысле. И если есть какое-то прямое влияние государства на церковь, то оно, в общем-то, является неформальным. А формально государственный закон не регулирует внутрицерковную жизнь. О чем я говорю? Ну, хотя бы монашеские постриги. Поскольку мы говорим о монашестве, то вот когда церковь была действительно не отделена от государства, то государство решало даже такие вопросы, как кого постригать в монашество, а кого не постригать, когда это можно делать, в каком количестве и так далее. И то есть это на самом деле именно зависимость, и она отрицательным образом сказалась на жизни церкви. Церковь ее пережила, но это было очень тяжело для церкви. Ну вот давайте сейчас вот начнем с этого именно разговор. О 18 веке церковь, по сути, была встроена в систему государственного управления, синоды, синодальные учреждения разные, по сути, стали одним из министерств, духовное ведомство, да, по духовному ведомству. И вопросы решались на государственном уровне, ну вот по всем аспектам внешнего бытия церкви. Много моментов, которые мы, в общем-то, сейчас рассматриваем просто как вопиющие, даже отрицательные, когда от людей требовались справки о том, как они проходили исповедь раз в год или причастие, скажем, от государственных служащих. Конечно, это все ненормально. Но, тем не менее, это было все вот введено именно в петровское время. Для чего? Петр, цель всех его реформ – модернизировать и сделать жизнь государства наиболее эффективной. используют разного рода европейский опыт, европейские модели. И в церковной жизни попытались применить какой-то опыт протестантских церквей, не отказываясь, конечно, от вероучительных основ православия, ну, использовать в жизни церкви опыт управления церковного, как он существовал в Германии, в каких-то протестантских церквях. Такой утилитарный подход был осуществлен и к монашеству. Если говорить о секуляризации, мы о ней говорили уже в контексте споров иосифлян и нестяжателей. То есть эти споры о церковной собственности, церковных имениях. Секуляризация – это когда большие церковные имущества переводятся в государственную собственность, ну, в общем, выводятся из церковного владения и становятся мирскими. Если в Византии принято говорить о монахизировании даже империи, вот так некоторые историки говорят, что империя византийская уже в VI веке монахизировалась и пребывала таковой, в общем-то, до конца своего существования. Вот именно от этой такой монахизации империи отказался Петр I, его преемники на российском императорском престоле. Жизнь церкви со времен Петра регулировалась законами Российской империи и распоряжением по ведомству православного исповедания. Какого рода это были законы, которые вот в начале XVIII века, еще при Петре, были приняты? Ну, законы были все нацелены на то, чтобы вот извлечь максимальную выгоду для государства. И из того, что монастыри существуют, пытались извлечь какую-то вполне материальную пользу. В частности, Петр I считал, что монастыри должны нести какую-то социальную нагрузку. Они использовались как дома для инвалидов, солдат, которые пострадали на войне, вот они там должны коротать свой век, а также места для ссыльных и провинившихся священников, архиереев, то есть, по сути, тюрьмы. Да? То есть, вот такая незавидная роль была уготована для монастырей в XVIII веке. Ну, как это выразилось? В частности, допустим, в прибавлении к духовному регламенту, принятом в мае 1722 года, говорилось о том, что запрещалось постригать мужчин, не достигших 30 лет. А для женщин, опять же, в соответствии с этим документом, возраст пострига составлял от 50 до 60 лет. Исключения допускались лишь с позволения синода, то есть высшего органа управления церковью. А для военнослужащих и чиновников постриг был вовсе запрещен. В следующем году, 1723, был издан указ, который требовал в московской епархии и архиерейских епархиях в обитель никого не постригать, а на освобождающиеся места назначать отставных солдат. Церковь должна была подчиняться таким требованиям, которые, ну, с точки зрения самой церкви, не вписываются ни в какие каноны, это просто вот воля монарха. И церковь должна была этому всему подчиняться. Вот что такое единство государства и церкви. В январе 1724 года было позволено принимать в обители семинаристов после трехгодичного искуса, но и то только по достижении 30 лет. Нужно сказать, что это вот все при жизни Петра, такие были указания. После смерти Петра I его политика по отношению к монашеству была продолжена. При Екатерине I, которая царствовала, в общем-то, недолго, были подтверждены все указы Петра. Изменение курса произошло несколько вот после смерти Екатерины и ссылки Меншикова. Краткое время царствования Петра II малолетнего связывали с надеждами на возрождение старины. И вот, в частности, в указе Петра II от 13 ноября 1727 года произведено некоторое смягчение ограничений пострига. Там говорится так, что «всякого чина людям, кроме тех, которым указами запрещается, желающим монашество милостиво разрешить». Позже было разрешено также постригать присланных в монастыри солдат, согласно с их пожеланиям. То есть до этого просто солдаты там жили, и даже если хотели принять постриг, их не постригали. Чем занимались солдаты, если они не проходили монашеский образ жизни? Да и вообще, ну, понятно, что были люди благочестивые, но были же, наверное, и вполне такого мирского образа жизни. Какой дух они приносили в монастырь? Вот большой вопрос. Как это отражалось на братья, зная о той жизни, о такой тонкости и хрупкости вообще монастырской жизни, общины, когда даже кто-то один как-то выбивается из общего такой вот гармоничного подхода и какой-то свой дух привносит, то насколько это затрудняет общую жизнь? А что говорить, если в монастыре вдруг насильно прислан какой-то буян или какой-то смутьян? Насколько утяжеляется жизнь братья, тех, кто просто хочет благочестиво жить, трудиться и молиться? Такие вот были издержки сугубого покровительства церкви и монашества государством. Ну вот краткий такой благоприятный монашеский период закончился с преждевременной смертью от оспы царя Петра II. А вот период царствования Анны Иоанновны, напомню, это с 1730 по 1740 годы, это самый тяжкий период для русского монашества. Указом 10 июня 1734 года во всех монастырях Российской империи был запрещен постриг, кроме священников, диаконов, вдовцов и отставных солдат. К нарушителям указа применялись суровейшие санкции. Архиерею штраф был 500 рублей, это неимоверные деньги. С настоятелей снятие сана и ссылка за постриг. Все постриги могли осуществляться только с разрешения синода. Что это значит? Ну, то есть, вот поставление в священство решает архиерей, а монашеский постриг решал вот высшая власть, священный синод. То есть, архиерей даже в своей епархии не мог постричь монахов. То есть, это, конечно, нонсенс, но, опять же, вот такова была синодальная система. Уже в 1740 году правительство Анны Иоанновны планировалось введение монастырских штатов. Ну, они были, нужно сказать, введены позднее. В Великороссии в 1764 году, в Малороссии позже, на 20 с лишним лет, в 1786 году. Что такое штаты? Вот они существовали практически до конца синодального периода. Штаты — это расписанное количество монахов на каждый монастырь. И вот именно такое количество могло бы там существовать. Следуя, в общем, в целом петровской традиции, были предоставлены льготы ученому монашеству. Было позволено постригать всех ученых и к службе годных в случае соблюдения других условий, то есть что увольнение и свидетельство о доброй жизни. Это вот было такое исключение. Как-то же надо было воспроизводить архиереев. Ну, ученые, монашество академическое, да, это прямой путь в архиереи, но совершенно не было никакой заботы, а точнее сказать, полное противодействие обычной монашеской жизни, полное ее непонимание в это время. За сухими формулировками этих анинских указов скрываются сотни разоренных обителей, сотни осужденных и сосланных в Сибирь настоятелей, кровь, пот и муки тысяч простых монахов. За 10 лет репрессий число монахов и монахинь сократилось более чем на 10 тысяч человек, с более чем 25 тысяч в 1724 году до 14 тысяч монахов и монахинь в конце правления Анны. Вот такие цифры. Ну, просто ошеломляющие на самом деле. Ну, для того, чтобы вообще сделать вывод об исполнении действенности вот этих указов ограничительных, нужно, конечно, изучать более подробно. В разных областях Российской империи они по-разному исполнялись, вот о чем речь. Скажем, в Малороссии церковное законодательство было гораздо мягче, чем в отношении Великороссии. И поэтому, в общем-то, многие и духовные деятели, и наиболее известные монахи XVIII века, след, оставивший в духовной жизни русской церкви, происходили именно из Малороссии. Об этом мы чуть позже еще поговорим. Сейчас же мы упомянем, что смена политики по отношению к монашеству, такой жесткой, репрессивной даже просто политики к монашеству, произошла при воцарении Елизаветы Петровны. Особенно это коснулось малороссийского монашества. Но если изначально не подвергалось уж столь жестким, то Елизавета Петровна, она прямо дала такие вот вольности. Вот, в частности, текст ее именного указа 1749 года. «Указали мы по докладу Преосвященного Стефана, архиепископа Новгородского, семинария новгородского учителей Павла Сапковского, Ивана Кремянского, Ивана же Кременецкого, по их желанию постричь в монахи. И впредь из малороссийского народа, желающих в монашество, в находящиеся в Малороссии монастыри к пострижению допускать токмо сведомо и усмотрение епархиальных архиереев, а в Киево-Печерскую лавру архимандрита, то я лавры». Вот, то есть уже смягчение, то есть не нужно на территории Малороссии и спрашивать разрешение на постриг в Святейшем Синоде в Санкт-Петербурге, а вот достаточно просто на усмотрение епархиального архиерея или даже просто настоятеля Киево-Печерской лавры, архимандрита Тая Лавры. Однако же сие позволяется с таким подтверждением, что малолетних ниже 17 лет, хотя бы кто из таковых и сам пожелал, а в неволю и никого, особливо же великороссиян, ежели кто домогаться будет, ни под каким видом, без собственного нашего указа, отнюдь не постригать. Вот так. То есть великороссиян, выходцев из Великой России, не постригать в Малороссии. Вот так. Ну и вот здесь, видите, порог пострига снижен до 17 лет, ранее мы говорили 30. И вот прямо здесь вот в одном указе противопоставлены льготы малороссиянам строгому запрету постригов великороссов. Вот что это такое? А на самом деле за этим кроется вполне личная история, связанная с посещением Елизаветы Киева и с общением с киевскими монахами. Это вот знаменитая затворница Досифея, подвязавшаяся в мужском одеянии, называвшаяся мужским именем. Такие есть известные из древней церковной истории, не один случай. И вот такой же подвиг взяла на себя Досифея. Ну почему? Ну потому что мы уже упоминали, что по указам Петра еще постриг женщин был просто запрещен до 50 лет. Поэтому молодой женщине, искренне и горячо желавшей монашества, просто другого ничего не оставалось, как называться мужчиной. Вот именно так поступила Дарья Тяпкина, так было ее имя в миру, и стала иноком Досифеем. Интереснейшая история. Но мы еще скажем несколько слов о том, как существовали монастыри в XVIII веке. То есть, если во времена Елизаветы все-таки было некое смягчение в отношении к монастырям, то во времена Екатерины Великой, Екатерины II, произошла такая вот финальная, можно сказать, серьезная атака на церковные свободы, церковное имущество. Произведена была секуляризация, введены были штаты. Просто уже монастыри были, так скажем, додавлены, просто вот уже втеснены в узкие рамки такого духовного министерства, духовного ведомства Российской империи. После секуляризации владения, имения церковные были реквизированы государством. В Великороссии в 1764 году резко сократилось число и монастырей, и монашествующих. Нужно сказать, что вот на территории Украины, в Малороссии, монастыри не просто продолжали свое существование, но и число постригов в них было значительным. Одна из особенностей данного исторического периода – это разделение русского общества на сословия. Сословия разделялись на податные и неподатные, то есть те, которые платили подати, и неподатные, то есть привилегированные сословия. Неподатных, то есть те, кто не платили подати, было два сословия – это дворянское и духовное. Остальные были податными. Переход из одного сословия в другое был крайне редок и труден. И в семинарии шли в основном кто? Поповские дети. Продолжали линию своих отцов и дедов. И для них, конечно, было проще всего из духовного сословия вот стать монахом. Все сложности при вступлении в монашество, даже после отмены требования обязательного разрешения из синода, возникали потому, что оно подразумевало чаще всего переход в другое сословие. Мы знаем вот из житий святых, ну, уже даже более позднего времени, там, скажем, святитель Игнатий Брянчанинов, он молодой человек был, и как ему было сложно, будучи дворянином, принять монашеский постриг. Но это была вот первая часть XIX века. Система сформировалась именно в XVIII веке. Желающие принять монашество должны были предоставить документы, свидетельствующие о том, что общество, к которому они были приписаны, не возражает против поступления его члена в монастырь. Такая была система. И это все не есть какая-то часть церковной традиции, не церковные каноны говорят об этом. Это система, сформированная в жизни российского государства. Неотделенность церкви от государства наложила такое вот тяжкое бремя на жизнь церкви, создала громаднейшие проблемы для института монашества. Но жизнь духа – это жизнь, которая пробивается даже через асфальт, вот этой всей бюрократии церковной, государственной. Это действительно жизнь, которая полностью посвящена Богу, жизнь в Духе Святом. Вот таким очень интересным примером именно того, как человек, казалось бы, подавленный, сломленный вот этой государственной системой, это вот один из соловецких святых, преподобный Иов Анзерский, а в схеме он носил имя Иисус. Его история жизни, она очень поучительна. Он родился в Москве, был приходским священником и был человеком очень добродетельным, за что в конце XVII века он был даже назначен царем Петром I священником придворной церкви и избран был даже духовником царя и всего царствующего дома. То есть представляете, какой важный был человек этот священник Иоанн. Но случилось недоразумение. Что же случилось? Был один человек такой, его звали Гришка. Так вот, этот Гришка проповедовал пришествие Антихриста. И под Антихристом он подразумевал никого другого, как царя Петра. То есть, вносил такую смуту. Этого Гришку в итоге арестовала полиция. И под пытками он рассказал о том, что он исповедовался священнику Иоанну. Однако священник Иоанн сохранил тайну исповеди и ничего не рассказал о том, что ему говорил вот этот Гришка. Собственно, нам кажется, что священник Иоанн соблюл каноны церкви, однако с точки зрения государства он не сообщил о том, что вот есть такой преступник. И более того, он даже был заподозрен в сообщничестве, что он скрыл не просто из-за церковных канонов, а из-за того, что он покровительствовал этим идеям и хотел их, может быть, как-то дальше распространять. В связи с этим, после доноса царю, он был в 1701 году сослан в Соловецкий монастырь для пострижения в монахи. Вот так, да, то есть мирской священник белый был сослан в монастырь. По сути, монастырь использовался как тюрьма для него. Он был пострижен с именем Иов, в честь Иова Многострадального, и исполнял самые суровые послушания. А в 1702 году, спустя год, перешел на остров Анзер. Мы уже упоминали в прошлой нашей беседе о Елеазаре Анзерском. Вот как раз именно туда его скит пришел и преподобный Иов. И после его смерти стал там настоятелем. И нужно сказать, что правда, она открылась. И при дворе стало известно о том, что вот священник был оклеветан, что он ни в чем не виноват. И его пригласили даже вернуться обратно. Однако он принял все то, что с ним произошло, не как какое-то досадное недоразумение, а как промысел Божий. И он, будучи отправлен в монастырь как в тюрьму, он принял монашество от всего сердца и стал по-настоящему подвязаться, как настоящий монах и подвижник. И к нему потянулись люди. Он основал новый скит, Голгофо-Распятский скит, который уже в советское время будет известен, печально известен как место пыток, смерть многих-многих людей, заключенных, новомучеников. И там это вот место, если кто-то видел, может быть, фотографию, где выросла уже в наше время береза в форме креста. Это одна из русских Голгоф 20 века. Вот там вот этот человек первый прошел свою собственную личную Голгофу и принял ее, принял этот крест. Прожил 20 лет в таком подвиге, преподобный Иов был там погребен в могиле, которую он сам приуготовил. А уже в наше время, в 2000 году, он был причислен к лику преподобных на Архиерейском соборе юбилейном 2000 года. Свидетельствует о чем? О том, что вот, казалось бы, да, монастырь лишён своего бытия как место, куда люди идут за духовной жизнью, используется как тюрьма. И человек, который послан туда быть заключенным, вдруг становится настоящим монахом и преподобным, к которому тянутся другие люди. Пример того, как монашество прорастает сквозь асфальт любых ограничений. Другой пример 18 века — это Александра Дивеевского, рожденная Мельгунове Агафья, одна из первоначальниц Дивеевского монастыря. Она была родом из нижегородских дворян, и, как мы говорили, было очень сложно ей принять постриг, а после смерти ее мужа она осталась одна, вдовой, была человеком духовным, и она поехала в паломничество по малороссийским монастырям, и, как мы уже упоминали, именно в Малороссии монашество притеснялось гораздо меньше, и она приняла тайный иноческий постриг. О чем это говорит? О том, что да, были строжайшие указы, запрещавшие постригать молодых, запрещавшие постригать дворян. Они нарушались, потому что эти указы противоречили церковным канонам, они противоречили традиции церковной. Поэтому настоятели, видя доброе произволение людей, совершали эти тайные постриги. Вот такой вот тайный постриг приняла будущая преподобная Александра Дивеевская, будущая основательница Дивеевской обители. Она приняла постриг в Киеве и жила некоторое время во Флоровском Киевском монастыре. Однако ей явилась Божия Матерь и повелела ей вернуться в Великороссию, там основать женскую обитель, что она и исполнила. Незадолго до ее кончины ее посетили саровские старцы, в том числе преподобный Серафим Саровский, в то время еще был молодым иеродиаконом, которого она и попросила позаботиться об общине. И вот уже перед самой кончиной она приняла постриг в Схиму с именем Александра. Вот такая жизнь, еще один пример преподобнического подвига, сейчас уже женское монашество. Если преподобная Александра Дивеевская приняла тайный постриг, то Досифея вынуждена была даже вот скрыть свой пол из рязанских дворян. И в юности 15 лет ей было, когда она ушла в монастырь. Опять же, вопреки указаниям, ее приняли в число послушников Троицы Сергиевой Лавре. Но потом ее чуть было уже не узнали родственники, потому что родственники везде ее искали. Дворяне были, люди со связями и со средствами, они искали везде. И только можно, узнали о духовных ее склонностях, поэтому прежде всего по монастырям ее искали. И вот чуть было там не опознали, она в итоге оттуда опять убежала подальше, в Киев. Киево-Печерская лавра ее не приняла, тогда она просто выкопала себе пещеру в пригороде Киева и просто начала там жить. Ей Господь посылал какое-то пропитание, но это был жесточайший подвиг, конечно, мы можем только догадываться, как она жила в этой пещере. Ну, слава, конечно, ее подвигах распространялась. И вот когда императрица Елизавета туда приехала, посещала Киев, и ей также, конечно, рассказали, что вот есть такой в пещере монах. Она пришла, она лично беседовала через такую загородочку. И после беседы императрица была поражена тем, что ей сказал этот подвижник, на самом деле подвижница. И когда она узнала, что это послушник всего, что требуется для пострига, всего-навсего указ императора, императрица распорядилась, чтобы постригли Досифея. Но Досифей не оставил затворничество и окормлял всех, прибегавших за советом, в том числе и 22-летний юноша Прохор Машнин, будущий преподобный наш угодник Серафим Саровский, получил благословение на подвиг спасения в Саровской обители. Вот прозорливая старица Досифея. Такая двойственность в ее наименовании сохранилась даже до момента канонизации. Дело в том, что сначала Досифея была канонизована как преподобный Досифей Украинской Православной Церкви. Потом уже во всей полноте Русской Церкви, Архиерейским собором Русской Православной Церкви, в 16-м только году было установлено общее церковное почитание преподобной Досифеи, затворницы Киевской. Пещерка, где она подвязалась до сего дня, сохранилась. Опять же, каким образом монашество, истинное монашество, подвижничество прорастает вот сквозь все эти препоны. Ну, конечно, говоря о монашестве XVIII века, невозможно не упомянуть о преподобном Паисии Величковском. Преподобный Паисий, также известен как Паисий Нямецкий, это святой, который известен прежде всего составлением, переводом книги «Добротолюбие», о которой мы уже говорили в более наших ранних беседах. Вот именно преподобный Паисий издал вот эти ценнейшие сборник святоотеческих монашеских сочинений о молитве, об умном делании. Чтобы вот описать наследие преподобного Паисия, можно слова протоиерея Сергия Четверякова привести. «Нельзя правильно представить себе духовное состояние русского монашества и русского народа в XVIII и XIX веках, не учитывая духовного влияния старца Паисия и его учеников. Это влияние распространилось более нежели в 100 обителях, 35 епархий Русской Церкви, при посредстве более 200 учеников старца и их преемников. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старчеству Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе, братья Карамазовы, знаменитейшие из русских писателей, Гоголь, Киреевский, Достоевский, Лев Толстой, Владимир Соловьев, Константин Леонтьев заметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытывали на себе его влияние. Вот такие слова отца Сергия хочет привести о преподобном Паисии, о его влиянии, о его значении в жизни русского монашества и вообще всей русской церкви и, более того, вообще русской культуры и, конечно же, в лице упомянутых людей мировой культуры. На этом мы завершим нашу сегодняшнюю беседу о монашестве Русской Церкви в XVIII веке. Храни во всех Господь и Матерь Божия. С вами был иеромонах Тихон, клерик храма преподобного Серафима в поселке Вырица. До следующих встреч!